Многим из нас знакомы басни Эзопа. В одной из них заяц и черепаха, заяц все время хвастает, что он самый быстрый из зверей. Утомившись от его бахвальства, черепаха вызывает зайца на состязание. Без сомнения, заяц перегнал бы черепаху, но он был настолько уверен в своей победе, так полон гордости за свои таланты, что на середине дистанции остановился вздремнуть. А пока он спал, черепаха пересекла финишную черту и выиграла гонку. В определенном смысле христиане в Коринфе первого века напоминают зайца из басни Эзопа. Подобно тому, как заяц считал себя победителем раньше, чем закончилась гонка, они сочли себя победителями, прежде чем достигли финиша своей христианской жизни. Они возгордились своим материальным процветанием и особыми духовными дарами и убедили себя в том, что Господь поставил их выше других христиан. Они посчитали, что Бог благословил их значительно больше тех, кто лишен земных благ и столь впечатляющих духовных даров. Это четвертый урок в серии уроков о сути богословия апостола Павла. И мы назвали его «Павел и Коринфяне». В этом уроке мы рассмотрим послание апостола к этим горделивым христианам. В Коринфе Павлу предстояло разрешить несколько конкретных проблем, однако внимание свое он сфокусировал на их источнике. Этим источником было ложное убеждение, что некоторые христиане уже получили приз христианской жизни, в то время как в действительности гонка еще продолжается. Наш урок по посланию Павла к Коринфянам делится на три части. Во-первых, мы рассмотрим обстоятельства написания этих посланий. Во-вторых, исследуем структуру и содержание первого и второго послания к Коринфянам. И в-третьих, увидим, как в этих посланиях проявилось одно из ключевых богословских учений апостола – его учение о последних днях или эсхатология. Апостол обращался к церквам с посланиями, чтобы разрешить конкретные проблемы, которые там возникали. Итак, мы будем задавать себе следующие вопросы. В каких обстоятельствах писал апостол Павел свое послание, что происходило в этой церкви? Мы придем к ответу на эти вопросы двумя путями. Во-первых, исследуем третье миссионерское путешествие Павла, а во-вторых, подробнее рассмотрим конкретные проблемы Коринфской церкви. Итак, обратимся к третьему миссионерскому путешествию Павла. Третье миссионерское путешествие Павла описано в книге Деяний, главы с 18 стиха 23 по 21 стих 17. Мы узнаем, что в этом путешествии апостол в значительной мере повторил маршрут своего второго путешествия. Павел отправился в путь примерно в 52-53 году нашей эры. Это путешествие, как и первые два, началось в Антиохии Сирийской. Из книги Деяний нам известно, что апостол укреплял верующих в областях Галатии и Фригии, но мы не знаем, в каких именно городах он побывал. Вероятно, в Галатии он посетил Дервию, Листру, Иконию, а в области Фригийской, возможно, Антиохию, места, где прежде основывал церкви. Пройдя через Галатию и Фригию, Павел добрался до прибрежного города Эфеса в провинции Асии или в Малой Азии. В Эфесе апостол встретился с 12 учениками Иоанна Крестителя, которые сразу приняли благую весть Христа. Сначала Павел благовествовал в синагоге, но примерно через 3 месяца иудеи ожесточились против Евангелия, и поэтому следующие 2 года он проповедовал Евангелие и совершал чудеса где-то в других местах этого города. В конце концов, Павел и его спутники оказались втянуты в конфликт с ремесленниками, изготовлявшими изображение Артемиды, богини-покровительницы Эфеса. Очевидно, Павел обратил ко Христу столь многих людей, что рынок сбыта идолов серьезно сократился, поэтому ремесленники взбунтовались, угрожая безопасности Павла и его сотрудников. После этих событий Павел и его спутники провели несколько месяцев в Македонии и Ахайе, областях, расположенных в пределах современной Греции. Лука скупо описывает этот отрезок путешествия Павла, однако все же упоминает, что в обратный путь Павел и его спутники отправились из города Филиппы, а высадились они в Троаде. Апостол планировал пробыть там лишь один день, поэтому собрал верующих и беседовал с ними до глубокой ночи. Пока Павел говорил, молодой человек по имени Евтих сонным выпал из окна и разбился насмерть, но апостол чудесным образом вернул его к жизни. Оставив Троаду, Павел и его спутники двинулись в соседний город Ассу, откуда вновь отправились морем. Они останавливались в Митилине, Хиосе, Самосе и, наконец, прибыли в Милит, где и оставались недолгое время. Находясь в Милите, Павел послал за старейшинами церкви соседнего Эфеса. Он собрал их в Милите, чтобы благословить и наставить. После этого снова отправились в путь. Пройдя через Кос, Родос, Патару, Кипр, они высадились на берег в Тире, где и благовествовали 7 дней. Оттуда они отплыли в Птолемаиду, а затем в Кесарию, где иудейский пророк Агав предостерег Павла, что в Иерусалиме его ждет тюрьма, подтверждая тем самым уже известное апостолу пророчество. Однако Агаву не удалось изменить намерение Павла, как не удалось это и его спутникам. Апостол продолжил свой путь в Иерусалим, где примерно в 57 году и закончилось его путешествие. В ходе третьего миссионерского путешествия Павел написал коринфянам 2 канонических послания и еще 2 послания, которые не дошли до нас. Первое коринфянам, вероятно, написано из Эфеса, около 55 года нашей эры. Вскоре после этого Павел ненадолго посетил Коринф, где его серьезно оскорбил один из членов церкви. После этого визита Павел написал письмо, которое не сохранилось. Иногда его называют «печальным письмом». Это примерно 55-56 годы. Позднее, когда Тит сообщил апостолу о том, насколько положительно было воспринято его печальное письмо, Павел написал 2 Коринфянам. Примерно 56 год. Вероятно, оно написано из Македонии в течение года после первого послания к Коринфянам. Итак, теперь нам известно, как послание Павла к Коринфянам связано с его 3-м миссионерским путешествием, и мы перейдем непосредственно к проблемам, существовавшим в церкви Коринфа. Какие вопросы беспокоили коринфян? Почему апостолу пришлось обращаться к ним несколько раз? Как нам известно из книги Деяний, глава 18, Павел основал церковь в Коринфе в ходе предыдущего миссионерского путешествия. Он прожил в этом городе по крайней мере 1,5 года. Но после его ухода христиане Коринфа забыли некоторые из наставлений апостола, а другие его указания стали применять неверно. В результате в церкви возникло несколько серьезных проблем и конфликтов. Как мы видим, многие проблемы в Коринфе проистекали из неверного понимания эсхатологии, учения о том, что Христос явил век спасения и жизни. Многие коринфяне поверили, что им дано больше благословений века грядущего, чем остальным христианам. Они решили, что уже получили полное Божье благословение. Мы увидим, что это заблуждение привело к 4 вопиющим проблемам. Во-первых, нарушенные отношения в церкви. Во-вторых, сексуальная распущенность. В-третьих, отклонение от истины в богопочитании. И, в-четвертых, неприятие апостольской власти Павла. Итак, рассмотрим сначала проблему нарушенных отношений в церкви. Павел в послании к Коринфянам разбирает несколько видов нарушенных отношений, включая соперничающие группировки в церкви, судебные тяжбы между христианами, пренебрежение к бедным, нищета в Коринфе, и нежелание служить нуждам бедных в Иерусалиме. Сначала рассмотрим проблему враждебных группировок в церкви. Прежде чем Павел написал первое послание к Коринфянам, он узнал, что христиане в Коринфе выбирают себе наставника, которого ценят наиболее высоко, и противостоят друг другу, примыкая к разным группировкам. Послушайте, как Павел описывает их отношения. Первое послание к Коринфянам, глава 1, стихи 12-13. «У вас говорят, я Павлов, я Аполлосов, я Кифин Петров, а я Христов». Павел был поражен мелочными причинами, которые разделили этих верующих. Ведь, по сути, Павел, Аполлос, Петр и Иисус все учили одному, что Христос превыше всех. А учителя и апостолы, такие как Петр, Павел, Аполлос, всего лишь его служители. Апостолы и служители стремились созидать церковь Иисуса Христа, а не основывать соперничающие школы богословия. Вот как объясняет это Павел, 1 Коринфянам, глава 3, стихи с 5 по 11. «Кто Павел? Кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали, и притом, поскольку каждому дал Господь. Никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Петр, Павел, Аполлос – просто люди, во всем подвластные Христу служители церкви. Они сделали лишь то, что определил им Христос, проповедовали Евангелие и созидали Его церковь. К сожалению, церковь разделилась не только по богословским и идеологическим причинам. По всей видимости, христиане в Коринфе подавали друг на друга в суд. Послушайте, как Павел описал эту ситуацию. Первое послание к Коринфянам, глава 6, стихи 7 и 8. «И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собой. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения? Но вы сами обижаете и отнимаете, и притом у братьев». Отсутствие заботы друг о друге проявлялось в церкви и в отношении к бедным во время вечери Господней. Павел упрекает христиан за подобное поведение. 1 Коринфянам, глава 11, стихи 21-22. «Всякий поспешает прежде других есть свою пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается. Или пренебрегаете церковь Божию и унижаете неимущих?» Их эгоизм проявился и еще в одной сфере. Это уже четвертое нарушение в поведении коринфян. Они выказывали небрежность в сборах пожертвований, обещанных бедным христианам в Иерусалиме. Павел наставлял их, как делать эти сборы, еще прежде, чем написал первое Коринфянам. Но и ко времени его второго послания сборы еще не были завершены. Послушайте, как увещевает их апостол. 2 Коринфянам, глава 8, стихи 10-11. «Это полезно вам, которые не только начали делать сие, но и желали того еще с прошедшего года. Совершите же теперь самое дело, дабы чего усердно желали, то и исполнено было по достатку». Павел похвалил их за желание заботиться о нуждах святых в Иерусалиме, но ему пришлось не раз убедительно напоминать им исполнить свое обещание. 2 Коринфянам, главы 8 и 9. Кроме проблем в отношениях, в церкви существовали еще и серьезные проблемы с разными формами сексуальной распущенности. Многие в Коринфе верили, что пришествие Христа сделало сексуальные вопросы несущественными. Такое понимание вызвано двумя противоположными взглядами на сексуальное поведение. С одной стороны, некоторые члены церкви считали допустимой вседозволенность. Это, вероятно, привело к гомосексуализму и проституции в церкви. Но Павел упоминает о конкретной проблеме сожительства одного из членов церкви со своей мачехой. Послушайте, как апостол воспринял эту ситуацию. 1 Коринфянам, глава 5, стихи 1 и 2. «Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, и притом такое, какого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего. В этом контексте греческое слово «эхо», переведенное «имеет» вместо «жены», означает сексуальное отношение. Коринфяне настолько отклонились от истины в своем богословии, что даже гордились терпимостью церкви к сексуальным отношениям этого человека со своей мачехой. С другой стороны, некоторые христиане в Коринфе впали в другую крайность и даже в браке предпочли аскетизм и полное воздержание. Павел упрекал их и за это, поскольку подобное поведение в браке нарушает завет супружества и подвергает обоих супругов сексуальным искушениям. Как пишет апостол в 1 Коринфянам, 7 глава, стихи со 2 по 5, «Но во избежание блуда каждый имей свою жену, и каждая имей своего мужа. Муж, оказывай жене должное благорасположение, подобно и жена мужу. Не уклоняйтесь друг от друга, разве по согласию, на время, а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим». Греческое слово «эхо» вновь появляется в этом отрывке «имей свою жену». Как уже указывалось в данном контексте, «эхо» означает «иметь сексуальные отношения». Павел увещевал супружеские пары поддерживать сексуальные отношения, чтобы соблюдать завет супружества и сохранить себя от искушений. Третья крупная проблема в Коринфской церкви – это неблагочестивое поведение в богопочитании. Мы уже видели один из примеров тому – пренебрежительное отношение к бедным во время вечери Господней. Кроме того, в церкви возникали вопросы и о других аспектах богопочитания – роли мужчин и женщин, использование духовных даров, пища, принесенная в жертву идолам, идоложертвенная. Прежде всего, Павел обратился к вопросу о поведении мужчин и женщин на богослужении. Одно из его наставлений относится к использованию покрывала во время молитвы. В 1 Коринфянам, глава 11, стихи 4 и 5 апостол пишет: «Всякий муж, молящийся или пророчествующий с покрытою головою, постыжает свою голову, и всякая жена, молящаяся или пророчествующая с открытою головою, постыжает свою голову». Богословы расходятся во мнениях о том, говорит ли Павел об использовании молитвенных покрывал или о длинных волосах. Нет согласия и в том, что означает «постыжать голову». Как считают некоторые под словом «голова», здесь подразумевается часть тела. Другие же полагают, что в данном случае для мужчины голова – Христос, а для женщины – ее муж. Но независимо от значения этого слова, суть вопроса ясна. Мужчины и женщины вели себя на богослужении неблагочестиво, и частью это проявлялось в стирании границ между полами. Во-вторых, Павел разбирает вопрос об использовании на богослужении духовных даров. Очевидно, многие христиане в Коринфе обладали дарами пророчества и говорения на языках. Однако они пользовались этими дарами столь часто, что на богослужении царили хаос и неразбериха. В 1 Коринфянам 14 глава стихи с 26 по 33 Павел высказывается об этой ситуации так: «У каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование. Все сие да будет к назиданию. Если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое или много, трое, и то порознь, а один изъясняй. Пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают. Если же другому из сидящих будет откровение, то первый молчи. Потому что Бог не есть Бог не устройства, но мира». Судя по словам апостола, богослужения в Коринфе проходили беспорядочно и неорганизованно, поскольку люди говорили одновременно. Апостол же настаивал, что верующим нужно выслушивать и уважать друг друга, иначе они не получат пользы от слов, дарованных Святым Духом. В-третьих, обратимся к вопросу об идоложертвенном мясе. В древности на рынках торговали мясом, которое большей частью было посвящено идолам. И в самих языческих храмах можно было купить пищу. Отвечая на вопрос об идоложертвенном, Павел настоятельно подчеркивает, что языческие ритуалы поклонения идолам не оскверняют мясо, и христиане могут употреблять его в пищу, если это не является для них актом поклонения идолам. Однако апостол также предостерегает верующих, что главное – оценивать мотивы поступка. Они совершают идолопоклонство, если употребляют это мясо в пищу с неверными мотивами. Павел обратился к этой теме в 1 Коринфянам, глава 8, стих 7. «Но не у всех такое знание. Некоторые и до ныне с совестью, признающую идолов, едят идоложертвенное, как жертвы идольские, и совесть их, будучи немощна, оскверняется». Одним словом, употребляя в пищу идоложертвенное мясо, христиане, которые слабо знали богословие, смешивали поклонение Богу с поклонением языческим идолам. Павел также подчеркивал, что зрелые верующие, которые вводят в заблуждение немощных братьев, согрешают. Вот как пишет апостол 1 Коринфянам, глава 8, стихи 10 и 12. «Ибо, если кто-нибудь увидит, что ты сидишь за столом в капище, то совесть его, как немощного, не расположит ли и его есть идоложертвенное? А согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа». Христиане, которые не принимают во внимание чувства своих немощных братьев, частично несут ответственность за их грех. Итак, Павла глубоко волновали разнообразные нарушения порядка богопочитания. Но корень всех зол апостол видел в гордыне и высокомерии. Они не желали ни в чем себя ограничивать, невзирая на то, что их потворство собственным желаниям вводило других в ужасный грех. Как мы далее увидим в этом уроке, они вели себя настолько предосудительно, что временами их поклонение Богу теряло смысл. Четвертая проблема коринфян, которая заслуживает особого внимания, состоит в том, что они отвергали авторитет Павла как апостола. И это, возможно, было крупнейшей из их проблем. Эта проблема упоминается и в первом, и во втором посланиях коринфянам. Мы уже читали в первом послании, глава 1, стихи 12-13, о том, что многие христиане создавали в церкви группировки. Однако нужно обратить внимание и на то, что Павлу пришлось защищать свою апостольскую власть от тех, кто пытался полностью лишить его доверия христиан. Павел пишет, 1 Коринфянам, глава 9, стихи с 1 по 3. «Не апостол ли я? Если для других я не апостол, то для вас апостол, ибо печать моего апостольства вы в Господе. Вот мое защищение против осуждающих меня». Во 2 Коринфянам, 12 глава, стихи 11-12, он подчеркивает: «Вам бы надлежало хвалить меня, ибо у меня ни в чем нет недостатка против высших апостолов. Признаки апостола оказались перед вами всяким терпением, знамениями, чудесами и силами». Некоторые из коринфян настолько возгордились собой, что не отвергли власть того самого апостола, который и привел их к Богу. Вместо него они стали обращаться к называвшим себя сверхапостолами, которые вовсе не апостолы. Лжеапостолы претендовали на такую же власть, какой обладал Павел и другие истинные апостолы Христовы. Они проповедовали ложное Евангелие, и многих им удалось ввести в заблуждение и подтолкнуть к греховному образу жизни. Во втором послании к Коринфянам, глава 11, стихи 12-13, Павел сурово осуждал этих нечестивых лжецов. ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов Христовых. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света. А потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды. Павел опровергал их учение, поскольку знал, что ложь ведет к смертельным последствиям. Поверив лжеапостолам и отвергнув учение Павла, коринфяне отвергли бы Христа и его благую весть. Итак, нам известно, что Павел обращался к коринфянам с посланиями, потому что в их церкви возникло несколько серьезных проблем. Именно эти проблемы и занимали апостола и в первом, и во втором посланиях Коринфской церкви. Теперь, когда нам известны важные обстоятельства посланий Павла к церкви в Коринфе, мы обратимся к содержанию этих посланий. Мы кратко рассмотрим каждое каноническое послание коринфянам и обобщим содержание наиболее крупных разделов. Начнем с первого послания. Первое послание Павла коринфянам, по сути, было вторым его письмом, направленным этой церкви. В 1 Коринфянам, глава 5, стих 9, апостол указывает, что известному нам посланию предшествовало другое: «Я писал вам». Христиане Коринфа также обращались к нему с письмом, о котором он упоминает в главе 7. Во многих отношениях очевидно, что в первом послании апостол отвечает на обращенные к нему вопросы христиан. Первое послание к коринфянам состоит из 4 ключевых разделов. Приветствие, глава 1, стихи 1-3. Благодарение, глава 1, стихи с 4 по 9. Основное содержание, в котором выделяются ответы Павла на вопросы коринфян, главы с 1, стиха 10 по 16, стих 2. И заключение. Глава 16, стихи с 13 по 24. Приветствие Павла краткое. Оно указывает, что послание написано Павлом и Сосфеном и адресовано Коринфской церкви. В приветствии также содержится короткое благословение, также исполняющее роль приветствия. Благодарение тоже довольно краткое. В нем Павел произносит благодарственную молитву за веру и духовные дары коринфян и выражает уверенность в их спасении. Заключение содержит несколько общих наставлений, похвалу семейству Стефанову, последние приветствия, благословения и примечания, написанные рукою Павла и подтверждающие его авторство и подлинность письма. В основном разделе 2 крупные части. Первая часть, главы с 1 стиха 10 по 6 стих 20. В эту часть входят ответы Павла на послание из дома Хлои. Вторая часть, главы с 7 стиха 1 по 16 стих 12, содержит ответ Павла на письмо, полученное им от Коринфской церкви. В первом из этих двух подразделов Павел обращается к 3 ключевым вопросам, которые привлекли его внимание в письмах Хлои и ее домашних, разделение в церкви, безнравственность и группировки среди христиан. Нам уже известно, что в Коринфской церкви возникло несколько проблем, которые привели к разделениям. Христиане разделились на группы в зависимости от того, к кому из служителей церкви они питали особое почтение – к Павлу, Петру, Аполлосу или же к самому Иисусу Христу. Кроме того, они противостояли друг другу в судебных тяжбах. Они стали горделивы и высокомерны. Каждую из проблем Павел разбирает в отдельности. Например, он указывает, что им следовало лишь Иисуса Христа почитать своим наставником, а в апостолах и учителях видеть только служителей церкви, и тогда среди них не было бы разделений. Они слишком высоко вознесли служителей и учителей церкви и утратили истинное представление об Иисусе Христе, которое превосходит всех служителей и учителей. Павел также подробно объясняет полную несостоятельность мирской мудрости в духовных вопросах. Очевидно, влиятельное меньшинство в Коринфской церкви составляли в основном те, кого мирское общество почитало как людей богатых и образованных. Под их руководством остальные члены церкви стали склоняться к мирским ценностям. Например, в главе 1, стихи 19 и 20 апостол пишет так: «Ибо написано: погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну». Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Павел не просто пояснил коринфянам, что они поступили глупо, склонившись к мирской мудрости. Он показал им, что тем самым они проявили духовную незрелость. В главе 3, стихи 1 и 2 апостол пишет: «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердую пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах». Иными словами, спорящие коринфяне ставили себя выше других по мудрости и зрелости, но по сути в духовных вопросах они не разбирались настолько, что были совершенно не готовы вести народ Божий. Их мирские ценности ослепили их и сделали глухими к духовным истинам. Апостол Павел не оставил без внимания безнравственное поведение коринфян и призвал их к ответу. Мы уже упоминали о том, что один из членов церкви сожительствовал со своей мачехой. Павел упоминал об этом в главе 5, стихи с 1 по 13. Но о безнравственном поведении вообще он говорит в главе 6, стихи с 12 по 20. Из этого отрывка мы узнаем, что коринфяне, очевидно, неправильно применяли слова «все мне позволительно». Павел указывает им на эту ошибку в стихах 12 и 13. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Тело же не для блуда, но для Господа, и Господь для тела». Коринфяне посчитали, что теперь, после пришествия Иисуса Христа, любое сексуальное поведение приемлемо. В другом отрывке главы 6 Павел называет грехи, присущие коринфянам до обращения ко Христу, включая блуд, прелюбодеяние, женскую и мужскую проституцию и гомосексуализм. Возможно, он адресует свои слова тем членам церкви, которые все еще позволяли себе подобное. В любом случае, терпимость христиан к греху того, кто сожительствовал со своей мачехой, ясно указывает на попустительство церкви в этих вопросах. И, наконец, апостол поясняет некоторые из прежних своих наставлений о христианском общении. Павел учил христиан поддерживать отношения с неверующими в миру, но не сообщаться с теми, кто называет себя верующим, но впал в вопиющий грех и позорит народ Божий. В случаях с теми, кто подобен блуднику, сожительствующему с мачехой, коринфская церковь призвана использовать церковную дисциплину вплоть до отлучения нераскаявшихся грешников от причастия и от церкви. Свои наставления Павел обобщил в главе 5, стихи 9-11. «Я писал вам в послании не сообщаться с блудниками, впрочем, не вообще с блудниками мира сего, ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира сего. Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником или лихоимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницею, или хищником». Во второй подраздел основной части первого послания коринфянам входят главы с 7 стиха 1 по 16 стих 12. Именно здесь мы находим ответы апостола на вопросы церкви о браке, глава 7, стихи с 1 по 40, об идоложертвенном мясе, идоложертвенное, главы с 8 по 10, глава 11, стихи со 2 по 34, посвящена вопросам богослужения и не соотносится с вопросами коринфян. В главах с 12 по 14 говорится о духовных дарах. В главе 15 раскрыта тема воскресения всех верующих. А в 16 стихе с 1 по 12 говорится о сборах для Иерусалимской церкви и об Аполосе. В первую очередь Павел отвечает на вопросы церкви о браке, повторном браке и безбрачии. Апостол разбирает эти темы в главе 7 стихи с 1 по 40. Склонность некоторых христиан в Коринфе к аскетизму вызвала в церкви вопросы о достоинстве самого брака и о сексуальном поведении в браке. Отвечая на эти вопросы, Павел одобрительно отозвался и о супружестве, и о безбрачии. Однако он настаивал, что отношения в браке обязательно должны включать сексуальный аспект. Он также учил, что безбрачие оставляет больше возможностей сосредоточиться на Господнем, иными словами, на интересах Царства Божьего. Некоторые богословы полагают, что Павел ратовал за безбрачие только в кризисных ситуациях. Другие прилагают наставления апостола к жизни всех верующих во все времена после первого пришествия Иисуса Христа. Мы уже упоминали о пище, которую подавали в языческих храмах. Это основная тема 8 главы. Но в храмах в пищу шло не все мясо жертвенных животных. Часть его нередко продавали на рынке. Поэтому в главе 10 Павел писал о мясе, купленном на рынке. Он не осудил верующих, которые употребляли его в пищу, при условии, что этим они не шли наперекор своей совести и не совершали поклонение идолам. Однако апостол увещевает христиан не есть идоложертвенного в том случае, если это может быть воспринято как идолопоклонство и ввести в заблуждение других верующих. В главе 9 Павел поясняет, что готов ограничить свою свободу ради других христиан, подразумевая, что верующим надлежит следовать его примеру. В стихах 19 и 22 он кратко обобщает сказанное. «Будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобресть. Для немощных был как немощный, чтобы приобресть немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых». Иными словами, чтобы привести к вере больше людей, Павел готов был поступиться своими свободами и настолько приспособиться к обстановке, в которой жил, насколько это возможно, без противоречия Евангелию. В главе 11 Павел обратился к двум вопросам о богослужении. Это вопрос роли мужчины и женщины. Эту тему он затрагивает в стихах со 2 по 16. И вопрос о пренебрежительном отношении к бедным во время вечери Господней. Стихи с 17 по 34. Мы уже рассматривали эти темы, поэтому не будем к ним возвращаться. Отметим лишь, что именно эгоцентризм и высокомерие привели к раздорам в церкви, к судебным тяжбам среди христиан и к искушению немощных идоложертвенной пищей. Именно эгоцентризм и высокомерие стали причиной неуважительного отношения христиан друг к другу на богослужении. Неудивительно, что Павел призывает их не просто прекратить оскорбительное поведение, но покаяться и изменить свое сердце. В главах с 12 по 14 Павел обращается к проблемам, возникшим в связи с духовными дарами. В главе 12 он объясняет, что Дух Святой наделяет христиан дарами не для того, чтобы возвеличивать их самих или наградить их за праведность. Нет, Бог наделяет их дарами в соответствии с нуждами церкви. Как пишет Павел в стихе 7, «Но каждому дается проявление Духа на пользу». В главе 13, известной как «Глава о любви», апостол объясняет, что все духовные дары следует использовать в любви, иначе они не имеют ценности. И, наконец, в главе 14 он обличает коринфян за отсутствие порядка на богослужении и наставляет их ограничивать использование своих даров во время публичного поклонения Богу. В главе 15 апостол затрагивает вопрос о воскресении всех верующих. Очевидно, некоторые члены Коринфской церкви отрицали, что всех верующих ожидает воскресение из мертвых в теле. Павел развеивает это заблуждение и объясняет, что воскресение Христа составляет суть Евангелия, и что христиане познают полноту спасения, когда воскреснут так, как воскрес Иисус. В главе 16 стихи с 1 по 12 Павел разъяснил, как следует собирать пожертвования для нуждающихся христиан в Иерусалиме, и на этом закончил отвечать на вопросы коринфян. Далее он дает им несколько наставлений об Аполлосе. Теперь, зная содержание первого послания Павла к коринфянам, обратимся ко второму его каноническому посланию к церкви в Коринфе. Во втором послании к коринфянам можно выделить несколько частей. В нашем уроке мы делим материал на четыре. Приветствие, глава 1, стихи 1 и 2, введение, глава 1, стихи с 3 по 11, основная часть, главы с 1 стиха 12 по 13 стих 10 и заключение, глава 13 стихи с 11 по 14. Приветствие указывает, что письмо написано Павлом и Тимофеем и адресовано церкви в Коринфе, а также всем святым в области Ахаии. Далее следует краткое благословение, которое также исполняет роль приветствия. Для Павла это довольно необычное вступление. Он упоминает здесь о тяжких страданиях, которые перенес ради служения, а также об утешении, полученном от Бога. И хотя вступление написано главным образом для того, чтобы пробудить у коринфян сочувствие к доводам апостола, оно до сих пор приносит огромное утешение всем верующим, указывая на Господа, как на Бога всякого утешения. Более того, слова Павла побуждают всех, кто страдает ради Евангелия, извлекать урок из своего страдания, чтобы впоследствии утешить других. Заключение во втором послании к коринфянам очень краткое и состоит из нескольких общих наставлений и заключительного приветствия. Основной раздел охватывает большую часть материала письма и состоит из пяти подразделов. Павел выступает в защиту своих действий с главы 1, стих 12 по 2, стих 11. Приводит доводы в защиту своего служения с главы 2, стих 12 по 7, стих 1. Дает наставление о сборах для Иерусалима с главы 7, стих 2 по 9, стих 15. Далее продолжает защиту служения в главе 10, стих 1 по главу 12, стих 13. И говорит о планируемом посещении в главе 12, стих 14, по главу 13, стих 10. В главе 1, стих 12, по 2 главу, стих 11, Павел объясняет свои действия. Во-первых, он говорит, почему не посетил Коринф, как ранее планировал, и, во-вторых, упоминает о том зле, которое причинил ему один из коринфян. Очевидно, когда Павел придал гласности свой замысел посетить Коринф, между ним и кем-то из христиан этой церкви возникло противостояние. В результате апостол узнал, что при посещении этой церкви ему предстоит сурово обличать их и даже применить меры церковной дисциплины. Поэтому, проявляя долготерпение, апостол изменил свой план и решил воздержаться от прихода. Но некоторые христиане не осознали, что он так поступил из милосердия. Его нежелание конфликтовать их оскорбило, и они усомнились, подлинно ли он апостол. Возможно, в связи с этим Павел обратился к ситуации одного из тех, кто причинил ему обиду и был впоследствии наказан церковью. Апостол уверяет церковь, что простил этого человека и что примененных к нему мер достаточно. Он увещевает церковь подтвердить свою любовь к тому человеку и восстановить его в общении христиан. В главах со 2 стих 12 по 7 стих 1 Павел обращается к значительно более серьезному вопросу. В Коринфской церкви некоторые по-прежнему сомневались в его апостольстве. Как мы уже знаем, Павел обращался к этому вопросу в первом послании к Коринфянам. Но, судя по его словам, во втором послании некоторые из членов этой церкви так и не раскаялись в своем заблуждении. Поэтому апостол Павел приводит веские доводы в защиту своего служения, утверждая, что призван самим Богом и получил власть от Него, поэтому отвергающих его апостольство ожидают серьезные последствия. По сути, во 2 Коринфянам, глава 5, стихи 18 и 20, он даже высказывает предположение, что те, кто сомневается в его апостольстве, не спасены. «Все же от Бога, давшего нам служение примирения, потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступления их. Мы посланники от имени Христова. От имени Христова просим, примиритесь с Богом». Те, кто отвергал Павла, не примирились с Богом и по-прежнему несут бремя своих грехов. Они не получили прощения. Как известно, Иисус учил, что отвергать его посланников значит отвергать его самого. Вот что Господь сказал своим служителям. Евангелие от Луки, глава 10, стих 16. «Слушающий вас меня слушает, и отвергающийся вас меня отвергается». Эта тема настолько значительная, что Павел посвятил ей большую часть своего послания, освещая ее с разных сторон. Менее всего он желал, чтобы горячо любимые им коринфяне погибли, отвергнув Евангелие. Третий подраздел состоит из наставлений о сборах для Иерусалимской церкви и охватывает главы с 7 стиха 2 по 9 стих 15. В то время иерусалимские христиане испытывали сильную нужду из-за голода в Иудее. Коринфяне откликнулись на их бедственное положение и вместе с другими церквами взяли на себя обязательство посылать им поддержку. Но коринфяне не сдержали своего слова, поэтому апостол Павел так подробно разъясняет им значимость жертвы ради других. Он приводит в пример поразительную жертвенность македонских христиан, которые отдали значительно больше, чем могли отдать, и были счастливы этим служить Богу. Он также обращается к примеру Христа, который самой жизни не пощадил, чтобы они могли теперь наслаждаться изобилием. Апостол ободряет коринфян действовать и говорит, что Бог щедро благословит их, если они доведут до завершения свои прежние планы. В главе 10, стих 1, до главы 12, стих 13, Павел возвращается к вопросу своего апостольского авторитета и вновь защищает свою власть апостола. Из послания складывается впечатление, что коринфяне высоко ценили в служителях церкви именно те качества, которые пользовались уважением в миру, и поскольку Павел такими свойствами не обладал, многие из них пренебрегали его учением и властью. Например, коринфяне, очевидно, ценили ораторское искусство и ожидали, что служители церкви будут зарабатывать на жизнь именно этим. Но Павел не пользовался профессиональной риторикой и в Коринфе содержал себя сам, чтобы не отягощать церковь, поэтому его сочли низшим. В ответ на подобное отношение к себе апостол Павел изложил основания своего апостольства, утверждая законность своего служения и обличая коринфян в том, что они увлеклись недостойными ценностями. Среди других доводов в свою пользу он упомянул и огромные жертвы, которые принес ради Евангелия, и свой опыт вознесения на небеса. Но апостол не только защищается, но и обличает лжеапостолов, распространявших ложь. Он опровергает их притязания, показывая, что их авторитет строится на мирских, земных ценностях. О них Павел писал во 2 Коринфянам, глава 11, стихи 13 и 14. «Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов Христовых. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света, а потому невеликое дело, если служители его принимают вид служителей правды. Называя лжеапостолов служителями сатаны, Павел ясно указал, что они не христиане, не верующие лжецы, и те, кто их слушает, причиняют себе зло. Наконец, в главах с 12 стих 14 по 13 стих 10 Павел обращается к теме своего будущего посещения Коринфской церкви. Он планирует прийти в Коринф, независимо от того, придется ли идти к ним с осуждением или нет. К сожалению, апостол опасался, что многие из тех, кто называл себя христианами, отказались раскаяться в своих вопиющих грехах, несмотря на его предупреждение. Павел снова наставляет своих читателей исследовать себя, чтобы убедиться, подлинная ли их вера. Послушайте, как он говорит об этом в главе 13, стих 5. «Испытывайте самих себя, вере ли вы, самих себя исследовайте, или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос в вас? Разве только вы не то, чем должны быть?» Павел знал, что многие, называющие себя христианами, по сути не приняли Христа. Поэтому он вновь проповедует этой церкви Евангелие покаяния, веры и спасения, в надежде, что его противники станут истинными последователями Иисуса. Мы кратко рассмотрели обстоятельства и содержание канонических посланий Павла к коринфянам, и теперь обратимся к третьей теме нашего урока. Богословские взгляды Павла, отраженные в первом и втором посланиях к коринфянам. До сих пор мы изучали конкретные проблемы церкви, которые Павел рассматривал в первом и втором посланиях. Как мы уже отмечали, источником проблем в значительной мере послужили заблуждения коринфян в эсхатологии. Поэтому, как и в предыдущих уроках о сути богословия Павла, мы сделаем акцент на том, как апостол использовал свое учение о последних днях, или эсхатологию, чтобы исправить ошибочные представления своих читателей. Как мы уже отмечали в этих уроках, эсхатология Павла зиждется на широко известном среди иудеев учении о Божьем замысле истории. В первом столетии нашей эры распространенным было учение о том, что Ветхий Завет разделяет историю на два века. Век сей и век грядущий. Век сей – это нынешний век греха, осуждения и смерти, в то время как век грядущий – это время будущее, время окончательного суда и благословений, время полноты благословения для народа Божьего и последнего суда для его врагов. Переход от одного века к другому знаменовало особое событие – пришествие Мессии или Христа. Считалось, что своим пришествием Мессия завершит век сей и положит начало веку грядущему. Конечно, христиане, такие как Павел и другие апостолы, признавали, что история разворачивается не совсем так, как предполагалось в богословии иудеев. Несомненно, Иисус – тот долгожданный Мессия, который своим пришествием явил век грядущий. Но обещанные благословения открылись не в полной мере. Одним словом, мы живем в период, когда век грядущий вечного спасения в определенной степени уже наступил, но в некоторых аспектах явлен еще не совсем. Мы живем в период, когда век сей и век грядущий существуют одновременно. В этот период сосуществования двух веков мы получаем многие благословения века грядущего, однако нам приходится также преодолевать и трудности, присущие веку греха и смерти. Павел знал, что такая модель эсхатологии казалась ранней церкви сложной, так как они задумывались, насколько уже явлен век грядущий. Из предыдущих уроков нам известно, что некоторые христиане заняли в этом вопросе крайние позиции. Например, фессалоникийцы разработали так называемую эсхатологию перегрева. Они верили, что Иисус незамедлительно уничтожит век сей, и век грядущий сразу явится во всей полноте. Поэтому они считали, что жизнь в настоящем времени особого значения не имеет. Галаты, в свою очередь, жили так, словно век грядущий не явлен ни в одном значительном аспекте. Мы называем их заблуждение эсхатология недостаточного явления. Внимательно изучая проблемы в Коринфе и то, как откликнулся на них Павел, мы увидим, что в этой церкви также распространилось ошибочное понимание Божьего замысла истории. Они считали, что век сей, век греха и смерти, практически закончился, и они могут в полной мере вкусить благо века грядущего. Их ошибку можно назвать эсхатологией чрезмерного явления. Поэтому, разбирая конкретные вопросы в Коринфской церкви, Павел учил их, как реально оценивать ситуацию и жить достойно в период сосуществования уже и еще не совсем. Хотя Павел освещал проблемы Коринфян с разных сторон, мы сосредоточимся лишь на трех элементах его эсхатологии, которые регулярно упоминаются в посланиях. Это вера, особенно вера в превосходство Христа над всеми служителями церкви, надежда на будущее, а не на мир сей, и любовь, как ключевой элемент христианской жизни. Итак, посмотрим, как Павел исправлял перекосы в убеждениях коринфян, подчеркивая превосходство Христа над служителями церкви. Из этого урока мы знаем, что именно гордыня и высокомерие коринфян послужили причиной многих проблем в церкви. Большей частью их высокомерие объяснялось тем, что они выпустили из виду, что Христос – Господь всего, и Христос – Спаситель всех верующих. Коринфяне преуменьшали роль Христа в совершении Царства Божьего и правлении им. Как бы странно это ни звучало, некоторые христиане вели себя так, словно Христос уже явил Царство Божье во всей полноте, и они вправе наслаждаться большей частью вечных благословений, уготованных Богом для верующих. Более того, они поступали так, словно Иисус назначил их править вновь установленным земным царством. Именно так считали некоторые из коринфян, особенно те, кто обладал властью в церкви. Они полагали, что Христос наделил их властью, потому что они мудрее и духовнее других. Поэтому они высокомерно относились к тем, кто в их понимании был лишен подобных благословений. Послушайте, как Павел упрекает их за подобное мышление. 1 Коринфянам, глава 4, стихи с 7 по 10. «Ибо кто отличает тебя? Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил? Вы уже пресытились, уже обогатились, вы стали царствовать без нас. Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе. Мы немощны, а вы крепки. Вы в славе, а мы в бесчестии». Павел высмеивает в этом отрывке высокомерие и гордыню. Коринфяне считали, что заслужили свое положение и честь, однако на самом деле они все это получили от Христа. Они знали, что верные Христовы служители будут править с Ним на восстановленной земле, и, ослепленные своей гордыней, решили, что их правление уже началось, хотя Христос еще не пришел как царь. Они хвалились мудростью, силой и славой, которые по праву принадлежат лишь одному Христу. В определенном смысле подобные ошибки объяснимы. Коринфяне верно поняли, что христиане будут царствовать на новой земле, когда Христос восстановит ее. Они правильно поняли, что верующие получат вечные награды в зависимости от своих поступков в этой жизни. Поскольку они считали, что заключительный этап Царства Божия уже практически наступил или вот-вот наступит, они, естественно, решили, что уже прославлены и получили свое воздаяние. Более того, поскольку в этом якобы восстановленном царстве они не видели Христа, им нетрудно было умолить Его вечное служение правителя и царя. Но объяснимы их заблуждения или нет, они неприемлемы. В действительности Они ослабляли церковь и вели к беспорядку, главным образом тем, что унижали и оскорбляли верующих, которые не имели высокого положения в обществе. Поэтому Павел, чтобы решить их проблему, подчеркивает тот факт, что век грядущий еще не явлен во всей полноте. Никто еще не стал царствовать. Все по-прежнему ожидают второго пришествия Христа. Коринфяне также не воздавали Христу должной славы, преуменьшая его роль Спасителя. В особенности они недопонимали тот факт, что благословение века грядущего, включая духовные дары и почести, верующие получают только благодаря единению со Христом. Через единение со Христом верующие разделяют Его заслуги. Вот почему Бог видит в них самого Христа и наделяет их положением, честью и дарами в церкви. Но, по мнению многих коринфян, дары и честь каждому нужно было зарабатывать для себя. Они считали, что христиане, наделенные влияниями и властью, получили их за свои заслуги. А если верующему дано мало земных благ, значит, он хуже, как христианин. В ответ на подобное заблуждение апостол акцентирует внимание на одном элементе эсхатологии, на доктрине о единении Христа и верующих, и тем самым вновь подчеркивает значимость Христа. Послушайте, как Павел доказывает свою точку зрения. 2 Коринфянам, глава 5, стихи с 15 по 17. «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое». Апостол настаивает, что верующие не должны мерить себя плотской или мирской меркой. Он призывает их видеть друг в друге людей, соединенных со Христом, и выказывать ту любовь и уважение, которые они проявили бы к самому Господу. В сущности, в своих посланиях к коринфянам Павел вновь и вновь повторяет эти доводы. Например, он учит церковь ограничивать свою свободу, есть любую пищу и даже идоложертвенное, на том основании, что это может повредить другим христианам, ввести их в грех. Прислушайтесь к его наставлениям. 1 Коринфянам, глава 8, стихи 11 и 12. «И от знания твоего погибнет немощный брат, за которого умер Христос. А согрешая таким образом против братьев и уязвляя немощную совесть их, вы согрешаете против Христа». Апостол учит, поскольку все верующие едины со Христом, согрешить против другого христианина значит согрешить против самого Христа. На эти же доводы апостол Павел опирается, когда наставляет власть имеющих и одаренных не принижать бедных во время вечери Господней. В 1 Коринфянам, глава 11, стихи с 24 по 27, он пишет: «Иисус сказал: «Сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание, сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите в мое воспоминание. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней». Павел напомнил коринфянам, что Иисус отдал Себя за всех христиан, а не только за богатых и одаренных. Он напомнил им, что они получили благословение века грядущего лишь через Христа, который в равной мере присутствует во всех христианах. И, наконец, он указал, что недостойно участвовать в вечере, пренебрегать в ходе вечери бедными или неуважительно обращаться с другими христианами, значит грешить против самого Христа. своих посланиях к Коринфянам Павел постоянно подчеркивал, что основу чести, достоинства и служения другим верующим составляет единение со Христом. Он писал об этом в первом послании, глава 1, стих 12, подчеркивая, что христиане полагаются друг на друга как члены человеческого тела. Во втором послании к Коринфянам, глава 1, стих 5, он ободрял их, указывая, как христиане приобщаются к утешению Христову. Не хватит времени, чтобы упомянуть все отрывки, где апостол развивает эту мысль. Поэтому нам придется кратко подвести итог его учению. Только через единение со Христом верующие приобщаются к благословениям. Признавая это, мы воздадим славу Христу и избегнем многих грехов, которые коренятся в высокомерии. Павел также стремился избавить коринфян от ошибок в эсхатологии, напоминая им о приходящей сути благ мира сего. Коринфяне получили множество благословений века грядущего, однако век сей, век греха и смерти, еще не ушел в прошлое. Например, в 1 Коринфянам, глава 7, стих 31, Павел пишет: «Проходит образ мира сего». Он развивает эту мысль и в 1 Коринфянам, глава 2, стих 6, называя «власти века сего приходящими». А в 1 Коринфянам, глава 15, стих 50, он добавляет: «Плоть и кровь не могут наследовать Царство Божие». Конечно, коринфяне знали, что они плоть и кровь, тем самым Павел указывал им, что в теперешнем своем состоянии они не могут получить награды вечные. Эту мысль поясняет и отрывок 1 Коринфянам, глава 4, стих 8. «О, если бы вы и в самом деле царствовали!» Он указывает им, что царствие со Христом еще не началось. Это будет совсем иной аспект жизни в полноте века грядущего. Возможно, наиболее пространный довод, который приводит Павел в пользу учения о надежде, находится в главе 15. Здесь апостол опроверг тех, кто отрицает учение о воскресении в теле. Мы уже знаем, что некоторые члены Коринфской церкви считали, что уже получили большую часть благословений века грядущего. Они были уверены, что все блага Царства Божьего уже открыты им, и больше им нечего ожидать. Но в первом послании к Коринфянам, глава 15, Павел очень ясно говорит, что еще произойдут великие события, прежде чем век грядущий явится в своей полноте. В 1 Коринфянам, глава 15, стихи с 22 по 24, он обобщил все сказанное об этих переменах. «Во Христе все оживут, каждый в своем порядке, первенец Христос, потом Христовы, в пришествии Его, а затем конец, когда Он предаст царство Богу Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу. Верующие воскреснут из мертвых, как воскрес Христос. Но их воскресение произойдет только со вторым пришествием Христа. Только после этого они будут пребывать с Ним вечно в прославленных телах. Его пришествие и их воскресение станет знамением конца века сего с его правителями, властями и силами. Поскольку Христос еще не вернулся и воскресение еще не произошло, коринфяне, несмотря на все свои иллюзии, еще не вошли в славу. Как пишет Павел в 1 Коринфянам, глава 15, стих 19, «И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков». Говоря открыто о приходящей сути века сего и мира сего, Павел стремился дать коринфянам реальное видение их церкви и жизни. Он надеялся, что новое понимание побудит их раскаяться в своем высокомерии и грехе. Последний аспект богословского учения Павла, который мы рассмотрим, — это любовь. Обычно в любви мы видим обобщение всего закона Божьего или величайшую заповедь, но не элемент эсхатологии. Хотя любовь, безусловно, значима и в веке сём, как и в веке грядущем, однако для Павла любовь составляла своего рода эсхатологическую добродетель, иными словами, ключевой элемент его богословия последних дней. Послушайте, например, доводы апостола о неприходящей ценности любви в знаменитой главе 13 первого послания к Коринфянам. В стихах с 8 по 10 этой главы он пишет: «Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится, ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится. А теперь пребывают сии три — вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше». Он указывает, что многие аспекты жизни в веке сём будут упразднены, они прекратятся, когда во всей полноте наступит век грядущий. Ни пророчество, ни дар знания не будут иметь употребления, когда пред нами явится то, о чем они вещали. Также и драгоценные добродетели христиан, такие как вера и надежда, утратят свою роль, когда совершится век грядущий. Из всех духовных даров и христианских добродетелей, которые Павел упоминает в этой главе, только любовь по-прежнему будет проявляться и сохранит свою ценность в полноте века грядущего. Мы любим сейчас и будем любить тогда. Мы любимы сейчас и будем любимы тогда. Любовь сама в себе приобщает нас к благословениям века грядущего. В действительности, любовь есть главное проявление его благословений. Но как Павел применял любовь, эту эсхатологическую добродетель, к решению проблем Коринфской церкви? Мы уже видели несколько путей применения его учения о любви. Например, он поощряет христиан, обладающих большим знанием, воздерживаться от идоложертвенного ради слабых в вере, которых подобная свобода может подтолкнуть к идолопоклонству. В 1 Коринфянам, глава 8, стих 1, апостол так высказывается на эту тему: «Об идоложертвенных яствах мы знаем, что мы все имеем знание, но знание надмевает, а любовь назидает». Иными словами, рассуждая о том, употреблять ли в пищу идоложертвенное, апостол в действительности учит, как проявлять любовь. И защищая свою апостольскую власть, Павел твердо опирается на любовь. Например, во 2 Коринфянам, глава 5, стихи 14 и 15, он поясняет, почему служит именно так, а не иначе. «Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так: если один умер за всех, то все умерли, а Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». Наиболее явно размышление о любви Павел прилагает к проблемам в Коринфе в наставлении о духовных дарах. Хотя Дух Святой очень щедро одарил эту церковь, гордыня тех, кто получил особо впечатляющие дары, например, говорение на языках и пророчество, побуждала их умалять дары менее яркие. Поэтому апостол стремился исправить ситуацию, указывая христианам, что все дары, и впечатляющие, и не очень, бесполезны и неприемлемы, если используются без любви. Вот как он пишет об этом в 1 Коринфянам, глава 13, стихи 1-2. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. Пророчество, языки, сверхъестественное знание и творящие чудеса вера с мирской точки зрения выглядят впечатляюще, но По сути дела, они даны для духовного блага общины верующих, а не ради мирской славы или удовольствия. Если духовные дары используются без любви, они не приносят духовного благословения. Только в том случае, когда эти дары применяются с любовью, тогда они смягчают страдания, и смерть в веке сём позволяет церкви приобщиться к благословениям века грядущего. В этом уроке мы видели, как Павел откликнулся на возникшие в Коринфе проблемы. Мы рассмотрели обстоятельства, в которых строились его отношения с этой церковью, а также содержание его канонических посланий. И, наконец, мы знаем, как Павел применил к их проблемам учение, составляющее суть его богословия. Он призвал верующих заново оценить эсхатологическую доктрину чрезмерного осуществления, покаяться в своих грехах, научиться смиренно почитать друг друга и жить в надежде и труде, приближаясь к грядущему Царству Божьему. Размышляя о том, как Павел решал проблемы Коринфской церкви, мы осознаем, что его эсхатологическое учение составляло неотъемлемый элемент в решении их проблем, а также понимаем, что и сегодня оно служит нам в назидание. Многие христиане по-прежнему думают о себе больше, чем следует, гордятся своими дарами и строят свою жизнь вокруг своих собственных потребностей и желаний. Церкви сегодня борются с группировками, разделениями и сексуальной распущенностью, и некоторые с небрежностью и даже с презрением относятся к Божьему откровению. Но Христос призвал Павла быть его посланником не для того, чтобы мы пренебрегали его словами. Христос жил и умер за нас не для того, чтобы мы просто жили в свое удовольствие. Прислушиваясь к сердцу Павла и познавая суть его богословия, мы учимся, как и коринфяне, любить друг друга и думать прежде всего о Христе, ожидая его пришествия и совершения Божьего замысла